Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан», и утро хорошего дня у нас начнется с интересной темы. Сегодня мы будем говорить не только об истории, но и о архитектуре. И у нас в гостях Иманкулов Джумамедель Джумабаевич. Это доктор архитектуры, профессор и член Союза архитекторов Кыргызстана. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
И я ведь еще перечислила не все регалии, потому что вы еще и преподаватель.
Нет, я еще и академик Международной академии архитектуры, заслуженный деятель культуры и другие. Зачем все это? Ну, суть не в этом.
Это да, но тем не менее вы еще и автор прекрасной книги.
Это да.
«Архитектура Туркестана эпохи караханидов». Сейчас я вижу эту книгу, она прямо перед нами, она очень красивая, надо сказать. И, пожалуйста, расскажите про то, как вообще проходила работа над книгой. Вы ведь ее очень долго писали.
Вы правы. По внешнему виду вы сразу видите, что хорошая книга, очень хорошее издание. То есть она издана в Турции. Вот, спасибо нашим турецким коллегам. Это их инициатива была. Теперь, как создавалась эта книга? Вы уже сказали название «Архитектура Туркестана эпохи караханидов». Это книга об архитектуре Средней Азии. Бартоль ввел в науку такое понимание – Туркестан. То есть это Средняя Азия, там, где живут турецкие народы, тюркские народы. Вот это он объединил общим названием Туркестан. И оно вошло в обиход. Поэтому и название книги – Туркестан, то есть Средняя Азия, но эпохи караханидов. То есть эпоха, когда Средняя Азия, в общем-то, почти полностью господствовала вот эта империя, или каганат, караханидский каганат. С первой столицей в городе Баласагуни, это нынешнее городище Бурана, от этой столицы сохранится минарет Бурана, самый древний минарет Средней Азии. Вот. Эпоха караханидов характеризуется очень таким вот стремительным развитием вообще государства, экономики, культуры, сельского хозяйства, конечно же, строительство, архитектура, искусство. Вот как раз к этому периоду и относится вот эта вся информация в книге, то есть архитектура этого периода, период расцвета. Как создавалась эта книга? Связано с моей работой. Я уже много лет работаю в научно-исследовательском институте «Кыргызреставрация» при Министерстве культуры. Директором я работаю в этом институте. Вот. До этого прошел все стадии, конечно, тут архитектор, руководитель группы и так далее, главный архитектор проекта, вот, главный архитектор института. И последние почти 20 лет я директор. Сейчас я уже не директор, сейчас я заместитель директора по науке и проектированию и занимаюсь только наукой. И очень хорошо, спасибо Министерству, что они пошли мне навстречу. Это мое желание. Я попросил, чтобы организационной работой и всеми другими такими работами занимался директор, а меня освободили от этого, пошли мне навстречу, и поэтому я как бы... Так вот, это моя работа была. То есть у нас в Кыргызстане сохранились 4 памятника от этой эпохи. 4 объекта. Это Узгенский архитектурный комплекс, где 3 мавзолея и минарет. Это минарет Бурана, про который мы все знаем, рядом с нами. Городище Бурана рядом с Токмаклом. Это архитектурный комплекс Шахвазили в Алабакунском районе и Ташрабат. Вот эти объекты сохранились от этой эпохи, когда правили караханиды. Такие же объекты несколько сохранились в Казахстане и в Узбекистане. Потому что в то время это было единое государство. Тогда не было таких делений. Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и так далее. Поэтому вот то, что сохранилось от этой эпохи, об этом книга, об этой архитектуре. И я решил эту книгу и так назвать, и так ее написать, потому что, изучая наши памятники, тот же Узгенский комплекс, Мавзолей Шахвази, Ташрабат, мне пришлось, естественно, изучать и памятники сопредельных республик Узбекистана, потому что это в одно время они создавались. Это была единая идеология, единый стиль, идейные строительные приемы и так далее. Поэтому я и о них хорошо знаю, об этих памятниках. И поэтому у меня материал собирался годами, Вот. Но настало время, когда, значит, наши турецкие коллеги здесь в 2016 году они организовали или провели свой второй курултай, это съезд архитекторов и инженеров тюркского мира. Съезд был такой, вот именно в Бишкеке. И вот к этому съезду они решили издать эту книгу и обратились ко мне, чтобы я написал эту книгу. Вот. Я пригласил в соавтор Кадырлы Коңқыбаева. Он известный наш филолог, лингвист. Он хорошо знает историю развития тюркских языков и кыргызского в том числе. И у него предисловие в этой книге, где-то около 10 страниц, где он пишет о наших письменных памятниках. Вот эпохи караханидов и даже раньше. Вот, когда вот енисейские кыргызы, государственные кыргызы, и вот это вот письменные памятники, он этим занимается. И он это включил в эту книгу. Потому что все это вместе культура, и письменность, и архитектура, и искусство. Поэтому здесь вот вначале говорится о именно письменности, о письменной культуре. Ну а книга это в основном об архитектуре этого периода.
То есть в то время, конечно, архитектура была совершенно другой, скажем так. Была целостность, как вы правильно отметили, единый стиль. По сути, сейчас, кстати, мы этого не имеем, откровенно говоря. Ну, то есть, конечно, да, какие-то новые здания строятся, они все красивые, но они абсолютно разные.
Вы правы. Вы правы в том смысле, что стиль – это такое явление в искусстве. Архитектура – это тоже искусство. Который конечно. Создается, ну, не сразу. То есть архитектура развивается под тем или иным влиянием. Это может быть и общественная формация, это может быть и состояние экономики, и другие причины. И когда вот архитектура в таком едином русле как бы развивается, она преобразуется в стиль. То есть появляются общие какие-то признаки этой архитектуры, который строится, ну, не за один год, не за два, а там десятилетия, может быть. И вы правы, что вот при караханидах, караханиды это такая династия была, еще раз говорю, первая столица это была у нас, в Кыргызстане, это город Баласагон, вот, вторая столица в городе Узгени, потому что караханидское государство или каганат, как и все империи, естественно, они вели завоевательные войны. То есть они все больше и больше присоединяли территории. И вот они в 999 году завоевали Бухару и Самарканд. Тоже вошли в состав караханидского каганата. А Бухара и Самарканд, знаете, это же центры, в общем-то, такой вот древней цивилизации Средней Азии. Вот. Но они тоже вошли в состав и стали, в общем-то, городами каганата караханидского. И даже там правил Арсланхан Каган одно время. Вот. И при нем был построен знаменитый минарет Калян в городе Бухаре, который сейчас любуется вся Бухара, гости. Это... Но этот минарет был построен через 60 лет после нашего Узгенского минарета. А Узгенский минарет был построен через 80 лет после нашего Буранинского минарета. Видите, какая идет традиция, цепочка. Поэтому минарет Бурана – это первый из архитектуры культовой такой вот башенной, созданной караханидами в Буране, и от него пошла вот эта вот типология. Типология таких минаретов Средней Азии. Их 6 сохранившихся. Вот наш Бурана, Узген, Калян и знаменитый Вапкенский минарет. Это тоже в Узбекистане, далеко от Бухары, от того периода. Вот. Это один тип минаретов Средней Азии.
Я когда была маленькая и впервые попала на башню Бурану, как мы ее все называем, она мне показалась очень высокой, очень сказочной. И, конечно, истории я тогда не особо знала, и мне казалось, что наверняка где-то в этой башне жила какая-то принцесса, которую обязательно должны были спасти. Это уже намного позже, конечно, пришло уже, что, в общем-то, это не было, никакой там принцессы не было, это был действительно минарет. Об этом мы узнали, кстати, на уроках истории в школе. И это было очень интересно. Мне вот интересно, а сейчас это преподают вот так, чтобы школьникам было тоже интересно, как мне в свое время?
Да-да, вы задали очень интересный вопрос, действительно. Вот вы что-то все-таки из школьной программы узнали, да.
Да.
Но сейчас, можно сказать, вот в системе образования вот это культурному наследию, и в том числе архитектурному, уделяется недостаточное внимание. Поэтому мы сейчас очень как бы рады тому, что вот в течение последних 8 месяцев вышло 2 указа президента, где конкретно говорится о государственной поддержке историко-культурного наследия. То есть государство наконец-то обратило внимание, что это наследие у нас, ну, не в самом лучшем положении. Наконец-то как бы обращено внимание, что без историко-культурного наследия нет государства, нет нации. То есть у любой нации, как у человека, должна быть какая-то история, душа, какая-то жизненная, как вам сказать, традиции и так далее. То же самое в государстве. Это должно быть наследие. Ее надо сохранять. Ее нужно популяризировать, ими гордиться. Поэтому вот то, что вы сказали про минарет Бернарда, это он сейчас сохранился на высоту 22 метра. А был 46 метров почти, 45,5.
В 2 раза выше.
Да, это в 17 веке при одном из землетрясений верхняя часть была сброшена. И вот только осталась вот эта часть. Но даже эта вот часть, и то оно вот так поражает своими масштабами, своей вот это вот, когда по лестнице внутренне поднимаешься, когда это вот патину древности, руками чувствуешь это все вот по лестнице. Это уже поражает как бы вот современников. А орнаментальная кладка там какая сделана, искусно. И это все 1000 лет назад это было построено. Вот что поражает, понимаете?
Ну, там же даже трогаешь рукой ту же самую стену. Ну, когда поднимаешься по лестнице, это же всегда,
потрогать, это очень
важно.
Так там иначе не поднимешься, тем более не спустишься, не держась за стены. Поэтому там кирпичи внутри, они все подлинные, кстати. Там ничего не менялось. И они уже отшлифованы вот этим вот руками людей, которые туда поднимаются и опускались. Так вот, то есть это самое такое вот ценное. Это вот патина времени там. Снаружи, да, при реставрации там многое было заменено реставрационными кирпичами, потому что они уже разрушились. А внутри это все подлинно. Или, как говорят специалисты ЮНЕСКО, аутентично. То есть это подлинные материалы. В них тепло мастеров 1000-летней давности.
Как сказал бы мой дедушка, вот умели же люди строить,
да,
на века.
Совершенно верно, да, на века.
Хотя на самом деле ведь в то время у людей не было столько возможностей, сколько сейчас. Ну, по тому же самому строительству. Например, 1000 лет назад построить минарет высотой, ну, как минимум 46 метров, это, конечно, было очень трудоемко.
Это не только трудоемко, но это и... Здесь в этом строительстве это башенное сооружение. Здесь инженерная мысль работала. Представляете? Значит, вот я вам просто приведу пример. Если Буранинский минарет, это первый из минаретов Караханидов, имеет глубину фундамента 5 метров 60 сантиметров, глубина заложения фундамента. Узгенский минарет чуть больше, 6 метров. А минарет Колян имеет глубину заложения фундамента 11 метров. Видите? То есть зодчий Товин тоже от минарета к минарету путем вот как бы это изучения, путем вот таких вот размышлений, почему, значит, вот и зная, и поняв, что фундамент – это основа здания, сделали такой глубины фундамент. Так вот, и Узгенский, и минарет Бурана – разрушились верхняя часть, не полностью, только верхняя часть. А минарет Колян до сих пор стоит. Причем он выдержал знаменитое газлийское землетрясение. Это было в 1980 году, я сейчас точно не помню. Сильнейшее землетрясение же было. В Ташкенте там сколько зданий разрушено, в Газли. А этот минарет Колян в Бухаре сохранился. Его тоже тысячу лет, его в 1127 году построили. Это сейчас сколько? 2000... Да, где-то 900 с лишним лет назад его построили. Почти 1000 лет назад. Пожалуйста. потому что у него фундамент такой. То есть зодчие постепенно пришли к такому, что все-таки нужно фундамент углублять, делать более мощный, чтобы здание выдержало такие землетрясения.
Ну, зодчи в того времени, ну, конечно, они всему учились на своем опыте, на своих руках, на своих мозгах. Это сейчас, да, такие технологии, когда, в принципе, можно с помощью компьютера все просчитать. А тогда люди по старинке считали все вот так вот. Кто на бумажке, кто на папирусе, кто-то на песке палочкой. А что делать? Угу. И, наверное, чисто теоретически, если бы, конечно, фундамент у той же самой бураны был бы поглубже, скорее всего, она бы, наверное, тоже сохранилась
совершенно
в первозданном
верно.
Виде.
То есть они опытным путем постепенно совершенствовали эти строительные конструкции, ну и, конечно, художественную часть. Допустим, вот орнаменты минарета Бурана, они сами по себе красивые, сложные, а на Узгенский минарет еще более совершенные. А после Узгенского построенный минарет Калянбурга, там уже орнаменты еще более совершенный, развитый, сложный. То есть идет постепенно было тогда как бы это вот развитие архитектуры. Вот. Но все равно минарет Бурана не произойден, потому что он первый. Он первый. Кстати, до минарета Бурана тоже были в Средней Азии еще раньше построены, но они не сохранились. Не сохранились до нашего времени, потому что да, они были тоже построены наполовину из сырцового кирпича, потом жженый кирпич, вот, ну и другие причины. Мы их по фотографиям знаем, но и сохранившийся только минарет Бурана. Вот, и Узген, ну и Бухарей минарет. Вот это, если коротко, о... Ну, книга-то не только о минарете.
Конечно.
Не минарете, книга о всех вот в трех республиках сохранившихся памятниках того периода. Это в Казахстане. Два мавзолея великолепных. Это мавзолей Айша-Биби и мавзолей Баба-Джихатун. Это в Таразе, бывший Джамбул город. То есть эти мавзолеи там сохранились от этого периода. Вот. Тогда Тараз, Баласагун, Ташкент, Узген. Кстати, Узген – это вторая столица караханидов. После Баласагуна государство на две части разделилось, на восточную и западную часть. Вот на западной части столицы стал город Узген. И как раз в это время построили знаменитый Узгенский комплекс, который мы тоже гордимся и который тоже в этой книге уделено внимание этому комплексу. Я скажу, в чем ее ценность потом. Вот в Узбекистане тоже сохранились два таких вот знаменитых памятника. Это вот минарет Калян. При ней была мечеть. К сожалению, мечеть она была разрушена. Позже она была перестроена. То есть она уже не та, которая при Карах... А минарет сохранился. И еще у них, значит, мечеть тоже недалеко от Бухары, вот, которая тоже от того периода сохранилась. То есть и Рабат и Малик, караван-сарай, не полностью, от него остатки сохранены, но это был уникальный такой вот комплекс, он тоже сохранился. И еще есть, значит, у них комплекс Султан Саадат называется, это целый комплекс мемориальный, там и мавзолеи несколько, и мечеть, вот, это то, что в Узбекистане. Вот об этой архитектуре здесь и речь. То есть это объединено, вот эта эпоха караханидов, то есть то, что в это время построено. Потому что, я еще раз повторюсь, эпоха караханидов – это, ну, своего рода ренессанс в архитектуре Средней Азии, в искусстве Средней Азии, когда вот архитектура, искусство достигло больших вершин.
То есть максимально подъем
да.
такой был.
Потом при завоевании Чингисхана все это остановилось, где совсем. У нас, допустим, Баласагун и города Чуйская долина вообще прекратили существование. А вот Узбекистане, древние города, они быстрее освоились после Чингисхана, после разрухи восстановились. И уже в 15-16 веке при Тамерлане, знаменитом, при Темучин, Тамерлан, Темир его назовут, получился второй ренессанс. 15-16 век, это архитектура Средней Азии опять получила развитие.
Но и она стала другой, да?
Да, другая архитектура там, конечно, но она тоже достигла вершин. Например, в это время появилась майолика, которой не было при караханидах, а в это время она появилась. и другие там архитектурные всякие приемы и так далее. А вот архитектура эпохи караханидов – это первый ренессанс, первое развитие искусства архитектуры Средней Азии, самое-самое, когда достигло вершины это все. И лучшие из этих памятников, они расположены, вот, они во всей вот Христе, но самые лучшие мы читаем в Узгене, особенно в Южном Узгенском мавзолее. То есть вот расцвет особенно терракотовой облицовки. То есть это терракотовые плиты, впервые самые ранние и самые такие совершенные, они на Узгенском Южном мавзолее расположены.
То есть, по сути, эта архитектура, она некая своеобразная такая база, да? Ну вот именно эпохи караханидов, такая база, которая дала основу уже всем другим направлениям, ну, того же самого при Чингисхане расцвета.
Ну, совершенно правильно. Архитектура любая, она не возникает из ничего. То есть она расцветает, развивается на основе предыдущего опыта, предыдущих поколений. Это все как бы непрерывный процесс идет. И архитектура эпохи караханидов, естественно, она стала как бы таким образцом для дальнейшего развития архитектуры. Вот главная как бы идея научной этой книги в чем заключается? Я-то ведь как архитектуровед, как изучающий архитектуру Средней Азии, ну, вообще Центральной Азии, не только Средней Азии, вот исламскую архитектуру. Я очень много, в общем-то, прочитал про наши памятники, и очень много написано и в западной литературе, западные ученые.
Конечно.
Кто-то из них посетил эти памятники, а кто-то, не видя них, писал по другим источникам и так далее. Так вот, в западной научной литературе превалирует такое вот мнение, что архитектура Средней Азии – это ответвление иранской архитектуры, персидской. Так у них. Они, что вот персидская архитектура такая вот знаменитая, древняя, а Средняя Азия – это как бы ихняя это. Не так это. Значит, вот эта книга как раз и опровержение этой теории. Потому что, да, никто не отрицает, что персидская цивилизация – это одно из таких вот в мире известных, и архитектура там. Но Средняя Азия – это тоже… Вот найденные где-то лет 10 назад в Туркмении древний город Маргуш, такой вот, которым было доказано, что здесь цивилизация, что здесь город был еще тогда, когда существовала Месопотамия, индийская цивилизация. То есть еще с тех пор, оказывается, здесь был. То есть Средняя Азия – это своеобразная своя цивилизация. И архитектура, созданная в Средней Азии, не может быть ответвлением иранской архитектуры. Простой пример. И вот я вам сказал про терракотовые плиты, которые впервые были применены на Узгенском комплексе, на Южном мавзолее. И эти вот образцы терракотовых плит, потом они почти одновременно они в Самарканде, Бухаре появились, потом в других городах Средней. И только через лет 150 они в Иране появились. То есть здесь это искусство облицовки архитектурной как бы зародилось, совершенствовалось, а потом она уже распространилась по миру. Потом она в Иране, потом она в Золотой Орде получила большое очень развитие. Золотоордынская архитектура. Это вот Поволжье, это вот Хорезм и выше. Вот, нынешний сейчас Татарстан. У них это искусство терракоты тоже получило. Но истоки-то лежат здесь, у нас в Средней Азии.
То есть немножко такая колыбель.
Да.
Вы упомянули о том, как менялся тот же самый орнамент. Ну, mm-hmm. начиная от бураны и, может быть, заканчивая тем же самым в Узбекистане mm-hmm. культурным наследием. То есть, по сути, можно даже по орнаменту увидеть, как менялась и развивалась архитектура, да и вообще культура в целом. То есть где-то орнамент... По сути, конечно, они имеют одну общую базу, ну, такие, скажем так, детали, которые на друг дружку похожи. Но где-то они, например, более крупные. А в том же самом Узбекистане они более детальные.
Ну, вы правы. Если говорить об орнаментах, об орнаментальном искусстве или об архитектурном декоре из орнаментов, это геометрический декор. Геометрический орнамент, он имеет свой термин «гирих», «гирих». Это арабское слово «гирих». В переводе означает «узел». То есть вот геометрические орнаменты, все они на узлах построены. Геометрические фигуры в основе равносторонний треугольник, шестиугольник, квадрат, восьмиугольная звезда, иногда семиугольная звезда. Очень сложно строимая геометрическим способом. Ее только специалисты, знающие, могут построить. Так вот, основа для вот этого вот искусства орнаментального, да и всей архитектуры, служила единая идеология, когда вся Средняя Азия уже к этому времени уже была исламской. То есть исламская идеология, она уже всецело уже была выделена в Средней Азии. И, кстати, и караханиды в 951 году они официально приняли ислам как вот религия государственная, караханиды.
Угу.
И с этой даты пошло строительство мусульманских зданий. Что такое минарет? Это минарет при мечети. Необходимый, так сказать, ну, элемент комплекса. Мечеть, минарет – это специально башенное сооружение, куда поднимаются муэдзины и призывают к молитве. Ну и в это время строятся не только минареты, мечети, медресе, зиратхана и другие сооружения исламского назначения. То есть это уже всецелая архитектура, подчиненная единой идеологии, в том числе и орнаментальное искусство. Почему мы говорим «гирих»? Это вот арабское слово. «Гирих» – орнаментальное искусство. Оно тоже развивалось, усложнялось. Причем оно не просто развивалось. Если вот в этом период архитектура, она, ну, наравне развивалась и со строительством, с ремеслом, с торговлей, и наука в то же время получила большое развитие. Вот мы говорим о таких ученых, как Аль-Хорезми, Аль-Фараби, знаменитые математики, которые довели до совершенства геометрию, алгебру. И сейчас выясняется, что все вот эти наши знаменитые постройки, их пропорции – построены на вот таких вот математических вычислениях. То есть использовали вот эти достижения этих ученых, математиков. Того, чего не делается сейчас, абсолютно и близко наши случаи не пользуются достижениями математики или чего-либо.
Хотя
сейчас
надо
совсем
бы.
Другие требования. Конечно, надо, потому что там и золотое сечение вот, как бы использовалось. А, кстати, этот принцип использовался и в древнегреческой архитектуре. Это тоже уже доказано. И в римской архитектуре. Там знаменитые ордера римские, они все построены на золотом сечении. И на соотношении пропорций человека. Это все уже ученые все это вычислили, определили. То есть древние зодчие, это были очень грамотные люди, очень разносторонние. Он в одном лице был, он и архитектор, и строитель, и инженер.
И художник.
И художник в том числе. Вот все это в одном лице соединял архитектор тогда. А сейчас все это разделено архитектор, архитектурой, инженер-строитель другое, инженер там по оборону третье и так далее. По материалу вот, четвертое.
Может быть, поэтому памятники исторические, вообще памятники культуры, они, возможно, так долго и сохранились, потому что тогда при постройке человечество старалось максимально использовать все доступные им возможности. Опять же, это и математика, кто-то и по звездам ориентировался, и география, и все на свете. Сейчас, как вот вы правильно заметили, да, этим уже, конечно, ну, наверное, считается немодным пользоваться.
Совершенно правы. Потому что почему? В то время же было построено очень много зданий. Но то, что у нас сохранились, это главные здания. Это правители строили для себя. Это усыпальницы, это мечети, минареты, которые строили самые лучшие зодчие. Самые лучшие строительные материалы там применялись. Естественно, строительные приемы. И они были добротные. Почему они сохранились? А огромное количество зданий не сохранилось же, или же они под землей лежат, в руинах и так далее. Поэтому мы должны эти вот памятники ценить, сохранять их, популяризировать, учиться на этих памятниках. Нашу молодежь, на этих памятниках учить, потому что это достижение каждого народа. Любое вот это вот архитектурное произведение, это показывает этап развития государства, народа, что он оставил после себя. Поэтому наши знаменитые... Спасибо еще раз говорю, что указы вышли президента наконец-то обратили внимание на эти памятники. И мы надеемся, вот с будущего года будет и финансирование достаточное, и будут другие условия созданы, чтобы мы эти памятники сохранили. Хотя бы те, которые внесены в список ЮНЕСКО, у нас же внесены. Борона, Городище, Красная Речка, Акбиши, Соломон-То. Вот все они внесены в список всемирного наследия. И мы обязаны, это памятники человеческого уровня, достоинства всего человечества. Вот о чем идет речь.
Ну, например, даже только в одном Бишкеке, насколько я знаю, около 150 вообще мест и памятников именно исторических.
Угу.
Это мы все думаем, горожане, которые здесь живут всю жизнь, но при этом думаем, что вот у нас в Бишкеке некуда сходить. А на самом деле даже тот же самый бульвар Эркиндик – это уже историческое место.
Да.
Просто об
Бишкек
этом не все знают.
Бишкек сам исторический город. У нас 4 исторических города. Узген, Ош, Бишкек, Каракол. 4 исторических города.
С огромной историей.
Они внесены в реестр памятников. Почему? Потому что и в Бишкеке, и в этих городах много исторических памятников. Ну, в Бишкеке, конечно, это не те древние памятники, как вот в Узгене или там еще где. Здесь в основном памятники советского периода, но это тоже история, это тоже архитектура, это достижение архитектуры, которые в 50-е, 40-е, 50-е годы были построены со своим стилем, не советский классицизм называется. Эта архитектура больше не будет, никогда больше не появится. Так вот, ее надо сохранить, то, что появилось тогда, когда-то у нас. Это наша история.
Ну, кстати, невзирая на то, что вроде бы это не самые древние здания, mm-hmm. да, но в советское время, по крайней мере, как мне кажется, очень хорошо соблюдалась даже вот этника и тогда, на тот момент, современная архитектура, даже те же самые кыргызские орнаменты. Это, мне кажется, видно очень, кстати, здесь недалеко от редакции «Радио Спутник» есть павильон Аксу.
Аксу. Рядом
он,
с театром.
Он же чудесный. Да. Я его очень любила в детстве.
Ну, если уж Аксу затронули, да, это был один из первых объектов, построенных в национальном стиле. Александр Альбанский был такой архитектор. Вот он по его проекту построили павильон. Ну, это центр города же был тогда Лото. Павильон первый был деревянный, из дерева построенный. Ну, приблизительно такой же, как и сейчас. Он из дерева. Там продавались прохладительные напитки, мороженое. И он очень оказался популярным у жителей Бишкека, или Фрунзе тогда он назывался. Буквально его осаждали.
Да.
Все, кто гулял в центре города. И власти города решили сделать такой уже капитальный, каменный. И они попросили Альбанского сделать. Он сделал проект и построил этот павильон, который в советское время... Я сам родился в Бишкеке, жил недалеко от этого павильона. Я все прекрасно это помню в детстве, как этот павильон функционировал. Там и другие были сооружения, которых сейчас нету. Чайхана была напротив этого павильона, такая в национальном стиле. И павильон, к сожалению, вот в советское время, в конце советского времени уже, и за годы независимости, честно говоря, уже утратил свою первоначальную. Это потому что, во-первых, он стал почти частным. Его на 49 лет в аренду взяли. Ну, считайте, это почти купили его на всю жизнь. Что такое 49 лет это? Вот. И, конечно, не было соответствующего ухода, и он очень такое удручающее состояние пришел. И вот мэрия предприняла несколько попыток назад вернуть его, но не получилось. Вот. Но владельцы зато дали обещание, все, значит, отреставрировать его, как положено. И сейчас, кстати, вот мы в этом году, где-то вот в мае, закончили проектную документацию по реставрации, и они должны сделать эту реставрацию. Вот сейчас у них какая-то загвоздка бишкековой архитектуры. Так. Если они по этому проекту осуществят это, то это первоначальный вот такой вот облик вернется, этого павильона.
Честно говоря, да. Я очень на это надеюсь, потому что я его безумно люблю. Он у меня ассоциируется mm-hmm. с мороженым, да, с лимонадом. Да, да, да. Я тоже недалеко там жила, и, конечно, для меня вообще вот этот вот весь район, где мы сейчас находимся, mm-hmm. это, конечно, ну, для меня это моя личная история, наверное. Но вернемся все-таки к историческим объектам, более древним. Вы как архитектор, как историк даже, наверняка же всю вот эту архитектуру, очень древнюю, знаете, от и до, изнутри и снаружи. А вот скажите, пожалуйста, когда вы попадаете в какое-нибудь, ну, очень древнее здание и вот трогаете его, вы что-нибудь чувствуете? Ну, вот пресловутую энергетику.
Ну, я думаю, это не только я чувствую. Любой такой чувственный человек, попадая на, ну, на экскурсии в древнее сооружение, конечно же, он чувствует вот эту вот ауру древности. Если вот эти вот подлинные конструкции, подлинные материалы, они сохранились, они, да, они излучают вот это вот, ну, я бы сказал, насколько это вот тепло рук мастеров, которых это сделали. Это, я, например, это все чувствую. Я много памятников посмотрел и за рубежом, особенно вот эти вот, этот, мечеть Айя София в Стамбуле. Это храм Айя, Святой Софии, перестроенный в мечеть. Вот. Но основа-то сохранилась, это вот здание, еще византийская архитектура. И когда вот это вот смотришь, все эти своды, мощные такие, вот высоченный купол, стены, да, это все, конечно же, это все это чувствуется великолепно. Это просто... Ну и наши памятники, то самое, вот, минарет Бурана, сколько я раз посещал, поднимался наверх, каждый раз поднимаясь, спускаясь по лестнице, я чувствую эту вот тысячелетнюю как бы вот, историю этого памятника, что он с тысячу лет стоит, столько людей там побывало. Конечно же, это волнует не только меня как специалиста, но и, конечно же, всех вот, наших современников. Задача сохранить это, сохранить. Вот в чем проблема.
Мне кажется, знаете, задача не только сохранить даже, но, например, как-то, может быть, научиться знать об этом, любить историю. Потому что, ну, конечно, практически каждый кыргызстанец был и на Буране, и в Узгене. Но как же все происходит? Приезжаешь туда, в лучшем случае какой-то гид быстренько рассказал за две минуты самое-самое поверхностное, что можно вообще рассказать. Сделали все фотографии и все, поехали по своим домам, вроде как попутешествовали. Но, наверное, если бы об этом, может быть, рассказывали даже бы в школе, пускай не академическим языком, а максимально доступным, может быть, каким-то даже детским языком, ну, то есть понятным нашим школьникам, подросткам, насколько было бы интересно, вот действительно, у нас бы появилось поколение, которое уже изначально знает свою историю.
Я с вами совершенно согласен. В зависимости от возраста, то ли это школьный, то ли это студенческий период, или это взрослое население, конечно, соответственно, контингенту должна быть и подача материала. То есть памятники, как их популяризировать, как о них рассказывать, как их представлять, как презентацию делать. Все это должно быть, ну, простыми словами говоря, на высшем уровне. Это тоже искусство, музификация, например, объекта. У нас очень много археологических объектов, руинированных, которые тоже представляет, ну, огромную ценность для населения. И вот их правильно сделать консервацию, музифицировать. Что значит музифицировать? Это представить для туристов, чтобы они могли подойти, посмотреть, где надо пощупать, где надо, может, какую-то реконструкцию посмотреть, такую вот электронную вересию, где-то муляжи, может быть, поставить. То есть, чтобы они представили, что это было за сооружение, какое оно функцию себе несло. Вот это все играет, конечно, на то, чтобы люди интересовались больше, они проникались, ну, уважением к этому наследию. У нас, к сожалению, ну, пока это все зависит от финансирования. Вот я был в Татарстане 3 года назад, у них есть знаменитый город Болгар, первая столица татарского ханства. И там у них тоже, ну, там памятники попозже, чем наши. У нас на Узген, Бурана, это тысячелетний памятник. У них это в 16 веке построены. Но тоже это уже древность. Вот. И у них вот те же бани, те же там вот такие мастерские. Все были открыты археологами, руинированные. И они так сделаны, музифицы. Вот в этих руинах там даже сделали муляжи такие вот, скульптуры. Сидят как бы вот ткацкий станок. Вот сидят эти женщины и работают над станком, над пряжей. Прям настоящие. Но все это за стеклом. Там сделано современное укрытие. подходят туристы и видят это вот. То есть реконструкцию вот эту вот этнографическую, то, что было тогда. Вот это вот верх, так сказать, такой вот верх презентации, верх показа.
Популяризация это же самое.
Популяризация в том числе, да. Поэтому мы к этому должны стремиться. У нас тоже есть такие памятники. Вот ваша баня есть средневековая, тоже построена в эпоху караханидов. От них только руины, к сожалению, разрушаются. Нет средств на их консервацию, музификацию. А это великолепная баня. В Средней Азии 5 таких бань открыты во всей Средней Азии этого периода, 11-12 веков. Из них 3 на территории Кыргызстана. В Аше, на Буране баня есть, и второй Гыры на Иссыкуле. Знаменитый археолог Винник открыл баню, которая уже от нее ничего не осталось. Она уже, наверное, засыпана, уже все это, вот, к сожалению.
А ведь если, вот, например, их сделать действительно, отреставрировать... Ну, максимально доступно.
Консервация,
да,
в данном случае, консервация предполагается. То есть руины, сохранить руины. То есть их в таком виде представить, чтобы они дальше не разрушались. Но видны были детали, это планировки, остатки стен, пол какой был. Ну, допустим, в бане там цистерны с горячей холодной водой, под ними там печь специальная такая была. Вот это все сохранилось. Вот это все еще привести в порядок, вот. Там подпольные печи, каналы идут. Это же, ну, очень интересное зрелище.
Так если еще об этом интересно рассказать, потому что на самом деле...
Естественно, еще и...
То, как люди мылись, поэтому даже уже можно, например, узнать, как люди
там
жили.
Там была высокая культура посещения бани. Вот в чем дело. И в древности по количеству бань судили о культуре города. Если бань много, значит, это культурный город. Тут люди образованные живут, так считалось, да. Потому что баня – это не просто помывка, так сказать, это еще целый ритуал. Вот в Орской бане, там вокруг мён-сарай называется, общий зал, там идут отдельные комнатки, и у каждой комнаты отдельная такая ванночка, где были целительные всевозможные эти вот жидкости. Вот они набирали оттуда это, и каждый уединялся там, воду горячую, холодную, и... как бы целительные такие, которых в современных банях нету этого, а тогда они были. Там была своя парикмахерская такая, то есть целый ритуал. Сперва приходят парикмахерской, переодеваются, потом парикмахерскую, потом, значит, идут в зал общий, оттуда потом, значит, они по канатушкам расходятся, кто и как. То есть вот такая вот сложная такая вот баня была тогда.
А вроде кажется, всего лишь баня.
Да.
Ну, вроде бы, да, сейчас.
Да.
А на самом-то деле тоже это одно из таких вот, ну, скажем так, мест исторического значения.
Ну, это то же самое, как вот римские термы знаменитые.
Да.
Это же тоже очень известные это термы, где римляне... Это место было не просто баня, это было место общения, место, где они важные проблемы решали, общались друг с другом. Среднеазиатские бани то же самое, как и мечети, это место общения.
Как
граждан.
Говорят, что бани – это то самое место, где вполне себе могут начинаться войны, а еще могут заключаться перемирия.
Да, да, да.
Как бы это ни звучало, интересно. Вот у нас сегодня получился, наверное, получилась даже своеобразная экскурсия, такая радийного формата, угу. Потому что у нас в гостях сегодня был Иманкулов Джумамедель Джумабаевич, человек, который знает об архитектуре и истории, наверное, все. И немножечко больше. И это автор книги «Архитектура Туркестана. Эпохи караханидов». Так что, если вы раньше думали, что Узген – это только рис, вы были неправы. Спасибо вам большое.
Спасибо вам за то, что пригласили, потому что популяризация наследия – это тоже одна из наших обязанностей, функций нашей организации и нашего института. Вот. И то, что... Сегодня вы такую вот передачу организовали. Я думаю, это только на пользу. Я думаю, многие теперь вот, кто слышал эту, услышит эту передачу, узнает об этой книге. И, надеюсь, она будет переиздана. Вот, потому что ее нет в продаже свободной. Вот, и не было. Она только в некоторых библиотеках. И она роздана участникам вот этого Курултая. 200 экземпляров. И все. А так вот в книжнике это не распространялось. Поэтому ее нет в продаже.
Я надеюсь, даже на большее, не то, что она будет переиздана, она будет переиздана и переведена на кыргызский язык,
да,
потому
это,
что это нужно и это важно.
Это первейшая задача, которую мы сейчас, ну, стараемся решить.
Я очень надеюсь, что это все решится как можно быстрее. Спасибо большое.
Спасибо вам.
Утро хорошего дня.